Радио «Вера» представляет. Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, это светлое радио, радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. У нас в гостях замечательный историк, специалист по военной истории Отечества, исторический публицист Александр Азизович Музафаров. Мы говорим о Сталинградской битве. Собственно, конец 1942 года, успешное наступление советских войск, удары с двух сторон взламывают фронт противника, и советские танковые колонны встречаются друг с другом в глубоком тылу у Паулюса в районе Калач-на-Дону. Причем, понимаете, сейчас действительно, вот вы правы, может показаться, все было продумано, все было рассчитано. Сами командиры передовых частей говорили, что во многих случаях им следовала удача. Удача была то, что резервы немцев к тому времени не успели подойти, стратегические резервы, и удача была в том, что их, то есть танковые колонны советских войск, приняли за эти самые немецкие резервы, и фактически в какой-то момент, растерявшись, не оказали им сопротивления. Удач было много, так что, знаете, может быть, для классической светской военной истории я скажу ересь, но тем не менее, может, все-таки над многострадальным народом нашим смилостивился Господь и помог, и послал вот эти самые удачи, где-то предусмотренные генералитетом, а где-то они были таковы, что никто их не мог предусмотреть. Здесь я хотел бы задать вам вопрос, над которым бьются, мне кажется, многие поколения военных историков, и тем не менее, воз и ныне там. Кого можно назвать творцами Сталинградской победы из русского командования? Называют разных полководцев. Этот главный, нет, этот главный. Давайте вот разберемся, кто защищал Сталинград, кто наступал, беря в клещи войска противника, и кто додавливал их, потому что, на мой взгляд, это разные люди, и надо выстроить три ряда полководцев, выполнявших разные задачи с разной степенью удачности и в разной степени связанных с тактическим планированием этой операции.
Значит, если говорить о персоналях советского командования, то я бы начал совершенно неожиданной фигурой. Я бы выделил фигуру бывшего наркома обороны, а в ту пору командующего Юго-Западным управлением, маршала Семёна Константиновича Тимошенко. С одной стороны, Тимошенко – это автор поражения под Харьковом. Это автор, так сказать, больших неудач советской армии, но именно он командовал теми войсками, которые, да, отступая под натиском немцев, сумели все-таки каким-то чудом вырваться к Сталинграду и зацепиться за него. Если говорить об обороне города, то, конечно, там ключевая роль принадлежала 62-й армии генерала Василия Чуйкова, в общем, признанного героя Сталинграда.
Я бы даже назвал человека поменьше рангом, но который стоял на самом, наверное, опасном направлении, я имею в виду генерала Родимцева.
Да, Андрея Ивановича Родимцева, командующего дивизией тогда. Вот, то есть это были люди, которые обороняли город, и причем здесь я бы выделил еще один важный аспект, что это был не просто мужественный советский генерал, но это были люди, которые на опыте войны учились воевать, и потом дерзали на очень смелые предприятия, а потом дерзали даже спорить со своими вышестоящими начальниками. Если говорить о контрударах, то, конечно, это генералы Рокоссовский и Ерёменко. Причем, что интересно, они в свое время были однокурсниками по ленинградским курсам усовершенствования командного состава РКК в 1926 году.
Интересно, кто их там учил. Может быть, когда-нибудь история приоткроет.
Это, кстати, да, интересный момент, потому что напомню, что в той же группе учились еще Жуков и Баграмян. То есть, четыре маршала в одной вот будущей группе.
Ох, видно, неплохи были их учителя, но как бы их потом не поставили к стенке, потому что были разные времена в Советском Союзе.
К сожалению, да. Вот. А если говорить о замысле, так сказать, операции, то я бы выделил здесь будущего маршала Александра Василевского, который в этот момент является фактически главой Советского Генштаба. Да, потому что вот именно он сумел, так сказать, увидеть, что вот этот вот упор во фланговые удары непосредственно по ударной группировке является, в общем, бесперспективным, и именно он настоял на плане с более широким охватом, который позволил вот этим, так сказать, накопившим силы фронтам нанести удары с более широкими, так сказать, размахом. То есть вот здесь его заслуга, на мой взгляд, несомненна. Что интересно, впоследствии в советское время пытались еще и приписать к Сталинградской битве Георгия Константиновича Жукова.
Ну, ему и Сталинград приписывали, да, и Курскую дугу,
да,
тоже пытались.
Да, понятно, что вот как же без него-то, да, кто же у нас еще командир? Ну, это понятно, у победы, как известно, много отцов.
Ну, не будем говорить худого о Георгии Константиновиче,
да,
заслуг у него хватает.
Безусловно, да, но в данном случае он был, что называется, ни при чем. Он в это время занимался другим крупным наступлением, которое, к сожалению, закончилось неудачно.
Имеется в виду операция «Марс» на Ржевско-Вяземском,
да,
направлении.
Да, попытка срезать Ржевский выступ.
Но в какой степени Сталинграду помогло то, что наступали в разных местах, и немцы не смогли с севера вытащить какие-то крупные резервы и бросить их под Сталинград?
С одной стороны, да. С другой стороны, конечно, понимаете, сил, задействованных на операцию «Марс», было больше, чем на операцию «Уран», то есть на окружение под Сталинградом.
Я подозреваю, что я противостоял им больше сил, чем был у Паулюса.
Вот, да, поэтому, понимаете, противостоял-то в обороне, то есть возникал вопрос, что если бы часть этих сил перебросить на юг, может быть, там сумели бы сделать больше. Но это уже, что называется, сослагательное наклонение в истории. Да, у советских генералов были основания действовать именно так, как они действовали. Им с того времени было виднее. Вот. Вообще, говоря о советском генералитете, так сказать, и его оценке Сталинградской битвы, я хочу привести одну замечательную цитату из произведения, которое очень тесно связано с Сталинградской битвой. Речь идет о замечательном романе Константина Симонова «Солдатами не рождаются», вторая часть трилогии «Живые и мертвые». И вот Константин Симонов, он описывал войну как бы вот такого генеральского уровня. Его основные герои, вы помните, такой сквозной герой, это камбрик, потом генерал Серпилин.
И вот, да, и Сенцов.
Да, значит, и вот политрук Сенцов. И вот есть очень интересный момент, как Серпилин, который по книге командует армией под Сталинградом, оценивает, так сказать, ее итоги Сталинградского сражения в разговоре, так сказать, со своим коллегой, генералом. Да, считаю, что на сегодня мы доказали свою способность воевать с немцами на равных, а при превосходстве в силе их бить. Скромный итог для сталинградского генерала. За Сталинград нам, конечно, спасибо. Честь и хвала, и слава в веках. Но он на Волге стоит, а не на Буге. И то, что мы к этой славе полтора года пятились, думаю, согласишься, я как военный человек забыть не вправе. Вот это очень важный момент, что после Сталинграда, после победы в Сталинграде, у советского генералитета не было той эйфории, которая была после битвы за Москву. Они хорошо помнили, что недооценивать врага смертельно опасно. И поэтому для них победа под Сталинградом стала важным уроком, но они всегда помнили, какой ценой она им досталась. Да? И это позволило им сделать выводы, чтобы больше потерь подобных лету 1942 года не допускать.
Ну и поэтому сейчас, конечно, горько слышать, как какой-нибудь реконструктор или псевдоисторик войны говорит: вы знаете, еще мало оттяпали, у нас же были такие возможности, надо было со всем Кавказом забрать Паулюса, еще шире расставить клещи. Боже мой, да это чудо Господне, что операция удалась, она была очень сложная, очень рискованная и в очень удачный момент произведенная. День-другой, и ничего бы не получилось. Поэтому надо сказать, что эта победа, она дорогого стоит именно в таком виде, в котором она осуществилась в реальной истории, а не в мечтаниях теоретиков. Ну и здесь мне хотелось бы перейти к тому, что довольно сложной работой для советских войск стало удержание Паулюса в кольце, потому что, насколько я помню, взяли тогда в кольцо гораздо больше сил, чем думали окружить, в несколько раз больше.
Да, надо отметить, что вопреки стереотипам, которые у нас есть в кино, советская военная разведка далеко не всегда работала блестящим образом. Советские генералы очень сильно просчитались и думали, что окружили значительно меньшие силы, чем они были на самом деле. Но здесь им невольно помог немецкий фюрер Гитлер, который запретил Паулюсу отступать. Потому что если Паулюс, как только кольцо замкнулось, а он хотел, ломанулся бы со своей 6-й и 4-й армиями назад, он бы вырвался из кольца и ушел. Да, Сталинград был бы освобожден, это была победа, но не такая.
В сущности, у Паулюса было в несколько раз больше сил, чем те силы, которые его окружили.
Да. Но, значит, фюрер приказал стоять, значит, Сталинград объявил крепостью, велел его удерживать, а на выручку Паулюса бросил одного из лучших своих полководцев, фельдмаршала Эйха фон Манштейна, который должен был вот пробиться, началась немцы операция, как Winter de Winter, зимняя гроза, когда Манштейн должен был пробить кольцо к Сталинграду.
Вот на этой критической, можно сказать, точке, дорогие радиослушатели, мы с вами ненадолго прервемся для того, чтобы послушать песню, безусловно, известную по всей Советской Армии, по всему Советскому Союзу, появившуюся в 1939 году в фильме «Истребители», «Любимый город может спать спокойно».
Далекий край, товарищу, летает. Родные ветры вслед за ним летят. Любимый город в синей дымке тает. Знакомый дом, зеленый сад и нежный взгляд. Любимый город в синей дымке тает. Знакомый дом, зеленый сад и нежный взгляд. Пройдет, товарищ, все бои и войны, не зная сна, не зная тишины. Любимый город может спать спокойно и видеть сны, и зеленеть среди весны. Любимый город может спать спокойно и видеть сны, и зеленеть среди весны. Когда ж домой товарищ мой вернется, за ним родные ветры прилетят. Любимый город другу улыбнется, знакомый дом, зеленый сад, веселый взгляд. Любимый город другу улыбнется, знакомый дом, зеленый сад, веселый взгляд.
Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, напоминаю вам, что это светлое радио, радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. У нас в гостях старший преподаватель Московского государственного института культуры, руководитель образовательных и просветительских программ фонда «Исторической перспективы» Александр Азизович Музафаров. Мы, как и вся страна, отмечаем сейчас нашей беседой юбилей Сталинградской победы в Великой Отечественной войне. Итак, начало 43-го года. Паулюс окружен в Сталинграде, и Манштейн, один из лучших танковых командиров Третьего рейха, устремляется со своими ударными клиньями на помощь Паулюсу.
И, тем не менее, Манштейн упирается в оборону советских войск, которую он не в состоянии пробить, то есть он ее прогрызает. Но вот здесь сказывается то обстоятельство, которое изменилось. То есть, скажем так, был бы это 41-й год, Манштейн бы без проблем прорвался. На дворе стоял 42-й год, и советская армия очень многому научилась. Возможно, она проигрывала немцам еще в классе в сражении один на один, но война не матч по боксу, и, так сказать, немцам не удалось создать на направлении главного удара такого превосходства, которое обеспечило бы им победу.
Но если бы Паулюс, как вы уже говорили, да, ударил бы навстречу, если... вопрос был бы решен в пользу немцев, но...
Но Паулюс имел приказ держать город, поэтому удар он нанес встречный очень ограниченными силами, и он был отброшен довольно легко.
И более того, тут, признаться, он вел себя в какой-то степени по-рыцарски. Он понимал, конечно, что, устремляясь навстречу Манштейну, он должен был бросить раненых, он должен был бросить тыловые части, он должен был бросить очень значительную часть техники, своих людей, то есть прорвались бы только боевые части. И, наверное, ему было жаль своих солдат и офицеров бросать в этом колечке.
Ну, в какой-то степени, безусловно, да. О Паулюсе говорили, если можно так говорить, о гитлеровском генерале, как о человеке в какой-то степени гуманном. Но, с другой стороны, железная логика войны такой сентиментальности не терпит.
Ну, что воевать, так воевать.
В итоге Паулюс погубил всех. То есть, есть
и, так, и себя вместе со всеми.
Ну, сам-то он остался жив, в отличие от большинства солдат его армии, попавших в советский плен, которые попали туда в настолько истощенном состоянии, что просто этого плена не выжили.
Не успели откормить.
Да, надо отметить, что советские войска предпринимали довольно инициативные шаги. Например, можно вспомнить знаменитый рейд на Тацинский аэродром. Это ближайший аэродром, с которого осуществлялось воздушное снабжение армии Паулюса. И советское командование довольно трезво оценивало уже в 1942 году возможности советской авиации, знало, что перекрыть это авиационным путем не получится, и тогда вспомнили, что лучшее средство ПВО – это танк на аэродроме противника. И танковый корпус устремляется в рейд, задача захватить аэродром, уничтожить транспортные самолеты и удерживать аэродром как можно больше. То есть это фактически корпус посылают на заклание, потому что понятно, что это довольно глубокий немецкий тыл, что немцы подтянут резервы, что танкисты долго не продержатся. Но несколько дней аэродром не будет работать, и немцы потеряют так нужные танковые транспортные самолеты. И этот рейд был действительно очень удачным, потому что для немцев было полной неожиданностью, и сохранились фотографии, где 34-ки едут по аэродрому на фоне вот еще стоящих на земле юнкерсов, которым так и не суждено будет взлететь. Корпус действительно потерял всю свою технику, сражаясь в окружении, но 8 дней они аэродром удержали.
А я, дорогие радиослушатели, напомню, вот эти бои, когда Паулюс уже сидел в колечке, но все еще мог вырваться, все еще мог выжить, они отражены в романе Юрия Бондарева «Горячий снег» и в замечательном фильме «Горячий снег». Напряженность боев на экране в значительной степени соответствует напряженности боев, которые шли вокруг окруженной группировки Паулюса.
Да, и в результате ситуация для немцев складывается неудачная. Подходят советские резервы, заслон перед Манштейном уплотняется, вдобавок начинается советское наступление на Кавказе. И немцы теперь озабочены не Паулюсом, они принимают вот жестокое решение. Паулюсу приказано удерживаться в Сталинграде как можно дольше, а все резервы перебрасываются на обеспечение отхода ударных частей с Кавказа. Тем самым сталинградская победа имела значение, вот мы переходим к значению сталинградской битвы, не только окружение двух немецких армий на Волге, но и фактически сорвало немецкие планы наступления на Кавказ.
Вернемся к тому, как Паулюс себя чувствовал в этом колечке. До значения еще доберемся. Здесь важно было бы поговорить о том, сколько, собственно, народу попало в окружение, насколько это было тяжелое поражение, ничего до сих пор у советской армии похожего не получалось. Еще очень важная вещь. Они ведь достаточно долго отбивались, не хотели сдаваться, даже после крушения плана Манштейна и даже после того, как стало ясно, воздушный мост их не спасет.
Да, значит, но держались они именно потому, что был приказ фюрера держаться любой ценой, держаться как можно дольше, и командование 6-й армии как раз понимало, что их тут оставили именно умирать. Но они вдохновлялись себя мыслью, что они помогают своим комрадам на юге, на других участках фронта, и их гибель не напрасна. Кстати, именно так ее будет подавать Геббельс, когда Сталинград окончательно падет, что вот герои Сталинграда, они спасли... Рейх. Защитили Рейх. Значит, не знаю, насколько рядовые солдаты вдохновлялись этой пропагандой.
Ну, тут я так понимаю, вот, что когда пищевой рацион не выдают 2-3 дня, уже никакая пропаганда, да, не помогает.
А долго они оборонялись во многом потому, что немцы как раз сели в укрепление вот этого самого Сталинградского укрепрайона, который строили зимой 41-го года для обороны города от них же. То есть вот теперь они заняли эти позиции, и советской армии пришлось штурмовать собственные укрепленные позиции. Значит, численность группировки историки расходится, мы знаем цифру, что только в плен попало больше 90 тысяч человек. То есть изначально их там было еще больше. Надо отметить,
да, что... Говорят, что там чуть ли не до 300 тысяч было.
Ну, изначально, возможно, так сказать, потому что там подсчеты весьма неопределенные, плюс там были еще неучтенные люди, плюс перемешавшаяся армия, отступившие туда итальянцы и румыны, хиви и так далее, и так далее, и так далее. Плюс надо помнить, что немецкое традиционное деление, там, армия, СС, организация ТОТ и прочие-прочие там структуры. Люфтваффе отдельно учитывалось. Вот. И надо отметить, что это было на 42-й год самое крупное поражение Германии во всей Второй мировой войне. Как битва за Москву стала первым поражением сухопутной армии Германии во Второй мировой войне вообще, потому что вот до осени 41-го, до зимы 41-го года немцы побеждали всех, просто вот с 39-го как начали, так вот, вот тут и только закончили.
Ну, раньше что отдельные частные неудачи, типа, да, контрудары де Голля.
Да, но вот это все были мелочи, а вот так, чтобы их побили, отбросили, заставили отступить, но это вот было впервые. А теперь впервые у немцев окружили целую армию.
Целых там, две армии,
да, союзников. Фактически две армии, да, и уничтожили, это было для немцев впервые, это было крупнейшее поражение Германии на тот момент. И надо отметить, вот если мы говорим о божьем промысле, надо отметить, что вот этот период, конец 42-го года, это эпоха, когда как-то счастье боевое служить уж начинает нам по всей Второй мировой войне. Англичане в этот момент отбрасывают Роммеля от Египта, американцы наносят японцам поражение под Мидуэем, да, и вот самый крупный бриллиант в этой короне побед союзников — это Сталинград. Да, немцы терпят сокрушительное поражение под Сталинградом. И да, вот у мира появляется надежда на лучшее будущее.
Ну, давайте обозначим точные числа, когда это произошло, когда... Паулюс почувствовал, что дальнейшее сопротивление безнадежно, начал договариваться о капитуляции и все-таки сдался.
Итак, значит, в январе 43-го года немцы еще держат оборону, и советское командование принимает решение ускорить процесс уничтожения окруженной группировки. Советские войска начинают наступление на расчленение котла и, соответственно, уничтожение окруженных там войск. Перед этим немцам был передан ультиматум с предложением капитулировать.
Но они сначала-то его не приняли.
Немцы не приняли ультиматум, немцы отказались, и тогда советская армия начинает наступление. И наступление идет достаточно успешно, потому что у немцев есть проблемы с боеприпасами, у немцев есть проблемы с... боеспособностью войск, которые давно не получают нормальной еды.
С медициной есть,
да,
проблемы.
Там, ну и с прочим. И главное, есть полное понимание, что это конец. Да, то есть тут никакая отвага, никакое умение уже не помогут. И в начале февраля, в конце, вернее, января, группировка расчленена надвое, и Паулюс поднимает перед Берлином вопрос о капитуляции. В ответ Гитлер присваивает ему звание фельдмаршала и напоминает, что ни один немецкий фельдмаршал еще никогда не попадал в плен. Ну, Паулюс решил, значит, я буду первым. И 2 февраля, значит, немецкое командование выходит в эфир и заявляет о принятии условий капитуляции. О капитуляции, о сдаче оружия и капитуляции, значит, немецких войск перед победившей советской армией.
Ну что ж, мы вот говорили о том, что у всякой победы много отцов, но что касается завершающего этапа Сталинградской операции, то здесь, на мой взгляд, достаточно четко высвечивается фигура одного полководца, который Паулюса-то и прикончил. Я имею в виду Рокоссовского. И вот звезда Рокоссовского в этот момент поднялась необыкновенно высоко. Мы помним, что ради успеха на этом участке фронта постарались многие военачальники, более высокопоставленные, менее высокопоставленные. Рокоссовский поставил жирную точку, и поэтому, на мой взгляд, его чаще всего вспоминают как вот главного творца этой победы. Но он главный творец финального этапа битвы за Сталинград. Что касается значения Сталинградской битвы, насколько я понимаю, Сталинграда хватило также для того, чтобы после того, как Паулюс сдастся, освободить окружавшие его войска, отправить на фронт и на какое-то время продолжить наступление.
Да, значит, во-первых, падение Сталинграда резко ускорило отступление немцев с Кавказа, да, то есть немцам стало уже не до идеи занимать промежуточные рубежи, стало понятно, что надо быстро уходить, пока не отрезали и там, и фактически немцы ушли, удержав только Таманский полуостров, так сказать, с этой территории. Далее советское командование, пользуясь вот этим наступлением, начинает операцию «Большой Сатурн» и начинает наступление в сторону Харькова. Это наступление ведется, что называется, на удачу, то есть насколько мы сможем продвинуться, пока немцы не остановились. И вот здесь у советского командования есть интересные моменты, потому что к весне 43-го года Харьков освобожден, немцы подбрасывают резервы, наносят контрудар, и советские войска делают то, что, они никогда бы не решили в 41-м году. Они оставляют Харьков и отступают. Да. То есть советские генералы правильно поняли, что цепляться за город, рисковать новым окружением, ну, это будет опять неудача.
Ну, какой-то участок достаточно значительный, да, перед Харьковом остался все равно за нашим.
Да, движение было большим, и немцы были отброшены, так сказать, от Волги окончательно отброшены от Кавказа, и фронт продвинулся на сотни километров на запад. То есть это было большое достижение, и в этом отношении Сталинградская битва, конечно, была таким очень важным моментом для Советско-Германского фронта. И, собственно, по ее итогам, итогам этих завершающих операций, сформировался тот самый Курский выступ, который станет основным местом основных боев в 43-м году.
Фактически можно сказать, что Сталинград и наступление после Сталинграда перечеркнуло все победы вермахта, которые достались на его долю весной и летом 42-го года. Фактически вернули, ну, примерно в начальную точку, откатили назад. Причем откатили назад, ну, можно сказать, лишив ударной группировки. Тяжело будет впоследствии немцам концентрироваться для новых наступлений. Силёнок-то уже не столько осталось. Дорогие радиослушатели, я хотел бы вас поздравить с тем, что эта победа была одержана, с тем, что мы не забываем о ней, с тем, что мы поминаем героев, которые пали за успех, одержанный в этой борьбе на полях под Сталинградом. И мне хотелось бы сказать вам то, что тысячу раз говорили, но это не становится менее важным. Помните, не забывайте. От вашего имени я поблагодарю Александра Азизовича Музафарова за эту замечательную беседу, и мне стоит сказать спасибо за внимание. До свидания.
До свидания.
Исторический час на радио «Вера».